Тема проповеди «Духовные и плотские христиане». Очень достаточно важная тема в нашей церкви, не только в нашей, скажем так, для многих церквей в наше время. Сейчас многие христиане называются себя христианами, но живут так, как в мире. И мы должны действительно найти именно то, быть такими христианами, которые хочет от нас Бог. Я прочитаю 1 Коринфянам, 3 глава. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Очень такие трогательные места. И каждый раз, когда читаешь, понимаешь, что многие люди в нашем мире держатся за какого-то человека. И часто люди продолжают, может, им нравится ходить, посещать собрания, им нравится быть в общении с христианами, но они продолжают быть младенцами во Христе. И они действительно живут не по духу, а по плоти. И очень, и здесь даже и пишется, вот как в 3 стихе, «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть это как индикатор для нас. Если в нас есть зависть, споры, разногласия, то это как первый, как индикатор того, что мы не являемся теми духовными людьми, каких нас хочет видеть Бог. И когда плоть доминирует над духом, то получается, то пишется как в Галатах 5:17, можешь открыть. Можем прочитать, собственно. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть получается, сейчас у каждого из нас человек состоит из плоти и духа. И кто кого побеждает, тот тем и называется, скажем так. То есть, если плоть выше, чем дух, тогда мы подчиняемся желаниям плоти. И мы начинаем тогда жить, как обычные люди, которые ходят и не знают Бога. Но если мы умерщвляем плоть, то есть мы доминируем над ней, над плотью, то, как написано в 24 стихе, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». То есть, когда мы, действительно, когда дух наш, человеческий дух, я имею в виду сейчас, когда дух доминирует в нашей жизни, тогда мы контролируем все наши плотские желания. И в эти желания входит очень много вещей. Мы их можем прочитать в... с 19 стиха тут же. С 18 можем начать. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, даже разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». То есть мы знаем дела плоти, и мы знаем, что мы знаем, какие дела Духа. Дела Духа мы можем прочитать тоже здесь же, с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И, конечно, наверное, каждый христианин рано или поздно задается вопросом, как прийти к такому состоянию, к духовному состоянию, чтобы мы поступали по духу, а не по плоти. И на удивление, я когда готовился, для меня все было достаточно очевидно, но когда я сам начал разбираться в этой теме, то все очевидное стало еще более очевидным. И ответ удивительный, ответ длинный. Начнем мы с Галатам тоже. Третья глава, второй стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» То есть получается, что мы получаем нашего Духа в наше сердце, да, через наставление в вере, не через дела закона. Интересное такое сочетание – наставление в вере. То есть мы через нашу веру получаем Духа Святого. А мы знаем, что вера – это вера осуществления невидимого, вера видеть невидимое. То есть получается, если у нас нет этой веры, то мы не можем получить Духа, и мы не можем стать духовными людьми. Хотя для меня ранее как-то казалось даже, что это вещи немного разные, потому что, ну, одно дело иметь Духа Святого, другое дело верить в Иисуса Христа. Для меня как-то эти казались вещи раздельные, но на самом деле от нашей веры зависит наше духовное состояние. Я прочитаю еще Римлянам 4 главу, с 16 стиха. Здесь Павел приводит в пример Авраама. Римлянам 4:16. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». 18 стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, как по сказанному, так многочисленно будет семя твое». 19. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Очень интересные места. Начинается 16 стиха. «Итак, по вере, чтобы было по милости». То есть здесь другая сторона, что от нашей веры зависит Божья милость. Тоже интересный такой момент. От нашей веры, то есть как мы верим Богу, так Бог милостив к нам. То есть не по делам, допустим, не по каким-то другим вещам Бог дает милость. С другой стороны, Бог дает именно милость по вере, а не что-то другое. И очень интересный 18 стих, он сверх надежды, в немецком языке, ну я бы так перевел, против надежды. Такое интересное. Авраам сверх надежды поверил с надеждой, да? Он, или как, несмотря на надежду, получил надежду. Так, интересный такой момент. И я начал тоже думать, А что же, в чем разница, собственно? Как это он сверх надежды поверил с надежды? То есть получается, что есть надежда и есть вера с надеждой или вера против надежды. Нечто выше, да, что Авраам делал. В чем разница? И начал размышлять. Надежда – это обычно такое желание, то есть это ожидание с какими-то подкрепленными фактами. То есть мы уверены в том, что это может сбыться. Ну, например, когда идет война, мы надеемся на прекращение войны. То есть у нас есть эта надежда. Или если мы работаем или в школе, мы надеемся, что мы получим хорошую оценку на контрольной. То есть вполне реалистичные такие желания. И обычно надежда достаточно, сама по себе надежда, она угасает, когда приходят новые факты, ну, новые события, например. Да? То есть если мы ожидаем окончания войны и потом слышим, что всплеск войны новый, и мы уже понимаем, что, ну, наверное, война закончится не скоро. Вера – это подкрепление надежды на деле. Вот как в 20 стихе написано. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Если вы знаете, это вспоминается история о том, что Авраам получил своего ребенка в 100 лет, грубо говоря. И действительно, если бы у него была просто надежда, ему сказали, ну, давай, мы надеемся, что у тебя будет сын, который будет править будущим миром. Я думаю, что если бы у него была вот такая обычная человеческая надежда, то, ну, я думаю, в 50 лет уже точно она бы вымерла. То есть уже бы не было этой надежды, этой веры. Здесь Авраам говорит о том, что он не поколебался в обетовании Божьем. То есть он не просто надеялся, но он своим поведением, своими мыслями доказывал именно то, что он надеялся на Бога на все 100%. То есть он верил в то, что Бог сделает то, что он сказал. И этим отличается вера и надежда, по крайней мере, в этом контексте. Что вера, именно она подкрепляется нашими действиями. Не всегда это может быть видным. Да? То есть здесь Авраам, ну, он ничего не делал для того, чтобы отобразить эту веру, но он ждал действительно Божьего обетования. Чем же отличается духовный человек от плотского? Вернемся к теме. Есть такой пример. Я его написал Музычка в книге «Живое христианство и тайна беззакония», если кто-то хочет почитать. И он интересный пример дает, как молится духовный и плотской человек. И вот говорит, что плотской человек вряд ли скажет такие слова. «Господи, я верою умираю для греха, верою распинаю свою плоть со страстями и похотями», как мы вот читали в Галатах. То есть духовный человек скажет по-другому, «Как я могу обещать Богу быть верным завтра, если я не знаю, что будет со мной?» И я на секунду подумал, что я тоже часто так говорю в молитве, что мне страшно обещать Богу, пообещать, что я буду быть безгрешным, потому что, ну, я и сам боюсь ошибиться. Я же человек, и для меня очень страшно тоже совершить грех. Я вот пообещаю и не выполню. Вот есть же место Писания, где говорится, что лучше не обещать, но выполнить, чем пообещать и не выполнить. И здесь для меня тоже дилемма встала. А что? Неужели действительно я могу молиться, что я верою умираю для греха и верою распинаю свою плоть, что я могу эти слова говорить? В чем же секрет? А ответ на самом деле достаточно простой. Мы забываем о том, что не человек обещает Богу быть мертвым для греха, но Бог обещает человеку освободить человека от греха. То есть получается, что мы же говорим, Господи, я верою умираю для греха. То есть я верю в то, что ты способен мне, способен меня освободить от этого греха. И все стоит на свои места неожиданно. То есть мы, как люди, как мы, плотские христиане, мы действительно не можем гарантировать, что мы завтра согрешим. Но у нас есть Бог, у нас есть Дух Святой, который работает с нами, который нас исцеляет и освобождает от этого греха. И тогда акт веры превращается в факт жизни. Такая фраза интересная. Акт веры превращается в факт жизни. То есть то, в чем мы веровали, теперь мы этим живем. И опять вспоминается Евреям 11. Вера есть осуществление невидимого. Итак, получается, что мы должны предавать нашу плоть на смерть словом веры. И это фактически мы делаем во время крещения. То есть обещание Богу доброй совести. Когда мы говорим, что да, мы верим в Бога нашего Отца, Иисуса Христа, в то, что Он нас искупил, и в то, что я буду делать все возможное от меня. И второй момент мы прочитаем из 2 Петра, 3 глава, с 3 главы, 2 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Вот как раз это обетование, которое нам Бог дал, что Он нас освободит от греха. «Дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И пятый стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность, и так далее, и так далее, братолюбие и любовь». То есть недостаточно самой веры, как мы видим. Здесь написано «прилагая к всему все старание». То есть нельзя остановиться и сказать: «Я верю, Господи, что Ты способен освободить меня от греха, и все, я спасен, и больше мне ничего делать не надо, я буду твоим детем». Здесь написано, что мы, прилагая к всему все старание. То есть это как раз уже идет путь после крещения, путь освящения нашего. Когда мы в своей жизни делаем все, чтобы угодить Богу. Делаем все, чтобы жить по Духу Святому. То есть это не будет так, что вот мы поверили, и на следующий день мы самые святые люди. На самом деле этот процесс длительный. То есть мы часто можем не замечать даже многих вещей, которые мы делаем. Мы думаем, что в этом нет ничего плохого. Но в какой-то момент Дух Святой обличает нас, указывает на эту проблему. И мы должны проявить все старание для того, чтобы избавиться от греха, от наших желаний плоти. И только тогда христианин начнет выходить из-под влияния греха. Мы можем это еще раз прочитать в Римлянам 8 глава, 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть получается теперь, когда мы освобождаемся от нашего греха через веру в то, что Бог способен освободить нас от этого греха, и тогда над нами уже не действует закон греха и смерти. И далее мы можем также прочитать, что, например, в 13 стихе здесь же: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть мы должны, уже будучи христианами, если мы действительно верим в Иисуса Христа, мы верим в то, что Он нас может избавить от греха, Но мы все равно продолжаем жить по плоти, как здесь написано, то мы умрем. То есть нам нужно не только верить в то, что Иисус Христос способен исцелить нас, избавить от нашего греха, но мы должны, и прилагая все старание, мы должны жить именно по духу. Тогда написано, живы будете. И в 14 даже стих можно прочитать, ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьим. Для меня, когда я вот так вот изучал, тоже это оказалось в некоторой степени откровением. Казалось бы, ну, достаточно очевидные вещи, как я христианин и не знаю этого, но удивительно, но так оно сделано, и только через Иисуса Христа мы можем получить свободу от греха. И можем в качестве такого вывода, я могу назвать три пункта, что нужно сделать, чтобы перейти от плотского человека к духовному христианину. Ну, и 2+1 пункт. Нулевой пункт есть. Нулевой пункт, это называется покаяние. Когда верою мы принимаем прощение грехов и спасение от вечного осуждения. То есть сначала нам нужно принять то, что мы грешники, и что мы нуждаемся в этом спасении. И мы верим в то, что Бог способен нам дать это спасение через Иисуса Христа. Первый пункт – крещение. Верую принять мертвость Господа Иисуса, чтобы грех не царствовал в его смертном теле. То есть через веру принять то, что Бог освобождает нас от греха. То есть если первый пункт мы верим в то, что Он освобождает нас от смерти вечной, то во втором пункте, в первом пункте, мы верим в то, что Господь может нас избавить от смерти, от плотских желаний. Чувствуете разницу немного, да? Хотя это, конечно, взаимосвязано, и то мы верим в это все. Просто что надо помнить, что мы верим не только в то, что Бог нас спасает от вечной жизни, но и о том, что Он нас спасает от греха и от нашей плотской жизни здесь, на земле. И второй пункт – освящение. Как в Петра мы только что читали, прилагать все старание, чтобы осуществлять эту мертвость. И это действительно это постоянный процесс. То есть нельзя сказать, что мы можем... второй пункт когда-то закончится. Второй пункт закончится, когда мы избавимся от нашего вот этого тела, когда мы умрем здесь, на этой земле, мы получим новое тело, и мы больше не будем во власти этого тела плотского. Итак, еще раз. Нулевой пункт – покаяние. Мы верим в прощение грехов. Мы верим в то, что Бог освободил нас от всех старых грехов. И верим в то, что Он дает нам вечную жизнь. Первый пункт – мы верим в то, что Бог способен нас избавить от греха, от наших плотских желаний. Он способен очистить нас так, что мы будем жить по духу. И второй пункт. Мы прилагаем все старание, все наше стремление к тому, чтобы самим очищаться дальше. То есть, чтобы этот процесс продолжался в нас, и мы росли духовно. То есть я не знаю, кто на каком находится этапе. Кто-то может на нулевом, кто-то на первом, кто-то на втором. Но я желаю, чтобы мы возрастали, чтобы мы находились, видели себя, вот именно нашли себя, узнали свое положение, честно ответили перед собой, на каком этапе находимся мы, и действительно приняли с верою все обетования Господа Иисуса Христа. И тогда в ответ уже на нашу веру, на наши молитвы, на наши старания, Дух Святой будет работать с нами. То есть Бог готов в любой момент каждому из нас помочь преодолеть все наши испытания. С нашей стороны нам нужно поверить, довериться Ему, довериться и стремиться к этому. И в конце я просто назову три пункта духовного христианина. Первый, это мы читали Галатам 5:25, живет духом, поступает по духу. То есть, когда есть какая-то проблема, когда есть какая-то задача, мы можем посмотреть, как мы на нее реагируем. Реагируем ли мы по-человечески, или мы поступаем по духу, как Бог хочет, чтобы мы действовали. Второй пункт. Духом умерщвляет дела плотские. Как раз мы только что читали 8:13 римлянам. То есть мы, имея наш дух, дух, который противится плоти, он доминирует над нашей плотью. Его решения по духу являются решающими. То есть когда у нас есть проблема, и у нас есть, как, знаете, были на рисунках два ангелочка, в одно ухо черный ангелочек, во второе ухо белый ангелочек. Ну вот примерно то же самое, только на уровне человека. И всегда торжествует во Христе. И, как написано во 2 Коринфянам, интересно тоже, 2 Коринфянам 2:14, вторая половина. «И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». То есть, когда мы живем по духу, когда мы верующие и действительно искренне христиане, то от нас идет вот это благоухание. То есть, нас видно. Может, мы можем ничего не делать, но нас могут заметить. И я, наверное, в конце, я сейчас читаю книгу интересную одного пастора. Он в Сибири, ну, он уже умер, Сизов, да, фамилия его. И такой был один у него случай, когда еще в советские времена он был приглашен на один концерт, и там был, выступал фокусник. Ну, и он, как человек верующий, не знал, вот как помешать ему, что ли, как указать, что вот эти фокусы, это все не Божье. И он просто молился. То есть он молился, еще один человек был, они молились, чтобы Господь указал на то, что этот волшебник, это не настоящее, это не Божье. И больше они ничего не делали, они просто молились. И этот фокусник во время исполнения своих трюков, он остановился и начал рассматривать зал, что кто-то, и говорит, кто-то мне мешает. Вот интересно, да, то есть ничего вроде бы не происходит, ну, казалось бы, человек просто молится, да, ничего не делает. Кто-то мне мешает. Выйдите, пожалуйста. И вот и он нашел, он увидел этих двоих и говорит, выйдите, пожалуйста. И они вышли. То есть для меня до сих пор как бы это, ну, это неожиданно, да, то есть этот волшебник смог увидеть христиан, хотя сам, казалось бы, делал там волшебство какое-то. Такой интересный случай, ну, вообще много, рекомендую тоже всем. «Один из Сонма» называется книга, очень интересная книга человека, который прожил всю свою жизнь с Богом. И поэтому я желаю каждому из вас, кто на каком пути, увидеть Бога и уверовать в Него. Если есть человек, который боится потерять это спасение, который видит, что он еще находится на нулевом пути, вы можете всегда попросить у Бога прощения, попросить у Бога избавить от этих грехов. И я думаю, что вы всегда можете выйти и объявить, выйти вперед и объявить о своем желании, и братья с вами помолятся. Для тех, кто находится на первом пути или на втором, я тоже желаю, чтобы мы продолжали искать Бога и продолжали жить по духу, чтобы каждый раз, когда нужно принять какое-то решение, общаемся ли мы с людьми, или нам нужно решить какую-то, может, даже материальную проблему, помолитесь Богу, спросите Его, его желание. И он ответит, он обязательно ответит, потому что он милостивый и любящий Бог. Ему пусть будет вечная слава великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.